Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час нашего вещания посвящен так же, как и предыдущий, памяти архимандрита Матфея Мармыля, всемирно известного регента объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ. 15 сентября мы вспоминали седьмую годовщину со дня кончины отца Матфея. Интервью, которое записал доктор искусствоведения Николай Григорьевич Денисов, близко знавший отца Матфея, он провел с учениками преснопамятного отца архимандрита, протодиаконом Храма Христа Спасителя отцом Николаем Филатовым и регентом Лаврского подворья в Москве Владимиром Горбиком. Мы иллюстрируем эту передачу песнопениями в исполнении хора Троицы Сергиевой Лавры под управлением архимандрита Матфея.
Пылу вот этой полемики, а вообще об этой проблематике, там, дикции и так далее, ну, я года точного не назову, но как-то вот мне владыка Лунгин сказал, что была даже, когда еще владыка Алексей был наместником Лавры, была даже такая конференция, на которой отец Матфей поднимал такую проблему, как священнический возглас, диаконский возглас, и вообще, каким он должен быть. Ведь мы, певцы, стоящие на клиросе, в буквальном смысле слова зажигаемся от возгласов священников, да, от возгласов диаконов, вот этим вот духом возгласа, да, А если, допустим, новичок, диакон, как бы тут уже возникает обратная связь, он уже зажигается от хора более-менее обученного церковному пению. И вот в этой взаимосвязи обязательно происходит служба, как вот я понимаю. О согласных я уже сказал, как-то я батюшке говорю: «Батюшка, а вот что вы скажете по поводу буквы «и», например?» Это уже гласная буква. Это было в конце разговора, 50-минутного. Он говорит: «Ну, дорогой мой, это вообще самая сложная буква в алфавите, она труднее всего поется, поэтому мы с нее начинаем вообще распевку». Я такой заинтересовавшись, потому что, ну, проблему буквы «и» я знаю еще с консерваторских лет, потому что любой вокалист – это пробный камень для него, умеет ли он петь букву «и». Я говорю: «Итак, поподробнее, говорю: «Батюшка, а вот что, вот как вы сформулируете, как должна петься буква «и», чтобы была естественно?» Вот поскольку отец Матфей также в разговорах со мной говорил, что церковное пение должно максимально приближаться к разговорной речи по естественности своей. То есть вот никакой надуманности не должно быть, никакой такой вот оперной постановки ни в коем случае, потому что это все отдаляет человека от храма, от клироса, от певца, делает дистанцию. А разговорная речь, особенно это вот выражается в матфеевском читке, ну и не только, в том, как он поет знамен распев, в том, как он поет стихиры обиходные и так далее, вот эти все моменты тонкости меня интересовали. И он говорит: «Пой «и», ну дальше я уже просто как благословение воспринял, так, как эту букву произносят украинцы, так вот кротко и, ну, «и» просто». Дело в том, что сказать просто, вот спеть сложно, потому что буква «и» очень часто звучит там «ы», «э» иногда, да, и вместо «Господи, помилуй», ну, я уже не буду приводить, звучит вот эта вот буква искаженная, и это, конечно же, становится большой проблемой для певцов. Вот я сейчас, да и сейчас, и ряд лет назад, работая с певцами, постоянно сталкиваюсь с этой проблемой, что певцы, к сожалению, великому сожалению, просто утрачивают вот эту традицию певческую, она просто куда-то уходит в никуда.
чему посвящались дальнейшие беседы? Ведь это же было несколько лет.
Дело в том, что беседы, еще раз говорю, они имели такой достаточно спонтанный характер. Это не было какими-то такими регулярными звонками. Дело в том, что я прекрасно понимал, что батюшка занят. Старался выбирать там, позвонить в праздник, например, зная, что, допустим, он будет благодушен, и как-то вот поточнее для себя уяснить какие-то моменты. Но мне, конечно, было очень приятно, когда несколько лет назад, года три, наверное, назад, отец Дионисий мне говорит, уже отец Дионисий, наш новый настоятель, срочно позвони отцу Матфею. Мы вот тут с ним общались сегодня утром. Почему такая срочность? Ну, они там разговаривали о разных проблемах, в том числе о херувимской, на тебя одеющегося, наподобен, о том, что эту херувимскую неплохо было бы иметь в репертуаре хора подворья. Вот. Ну, и как-то вот в этой беседе отец Матфей сказал, я переживал за Горбика, я думал, что он уйдет с подворья после того, как владыка Лонгин уже уехал из Москвы. Я, честно говоря, даже сама постановка вопроса был удивлен, естественно, да, и звоню батюшке, звоню. Говорю, батюшка, вас благодарю за молитву. Какую молитву? Такой сразу. Я говорю, ну вот вы же сказали отцу Дионисию. И он так вот как бы нехотя, ну да, да, но дело в том, что, ну понятно, что молитва – дело внутреннее, а, видимо, в частном разговоре. Ну а дальше просто разговор вышел на уже там профессиональные рельсы, продолжались мои многочисленные вопросы и так далее, и так далее. Вот о чем я еще хочу рассказать. Как-то тоже, это один из первых моих звонков был, и тоже тут и дикции касается, и вот этого неповторимого совершенно, вот сколько лет мы бьемся, мы не можем повторить такого эффекта, неповторимого умения петь чутком обиходные вещи отца Матфея. «Пой», говорит, «не волсви персидцы и царь», это знаменная стихира, «пою». «Нет, не годится». Вот так. Показывает, как немножко так подпружинивая каждый слог, показывает мне. Повтори. Повторяю. Нет, не годится. И так требовательно, вот, буквально как вот, там, не знаю, как учитель требует от ученика повторения вот в точности, да, манеры. Но я там и так, и эдак, ну, видимо, судя по его улыбкам в телефонную трубку, видимо, что-то уже начало получаться, и в конце он заключил. Ну, вот что-то примерно так, да. А по ходу, пока это все происходило, пока происходило мое пение, он говорил, ну вот представь, у него потрясающий образный язык, он настолько умел, я думаю, с этим все согласятся, найти вот языком притч, языком каких-то сравнений. Кстати говоря, абсолютно в этом же духе я стараюсь проводить свои уже репетиции, абсолютно в этом же духе. То есть также пользуюсь языком притч и языком простых, простейших, я бы сказал, сравнений. И вот он говорит, вот идешь ты с лестницы. Я говорю, ну иду. Ну ты идешь, немного пружинивая каждый шаг. Да, ну вот так вот и двигайся по стихире, по слогам. Волсви персидцы, немножко так, подпружинивая. Ну, на профессиональном языке, если сказать, это как бы немножко под каллигато, подмешивая марката, такой штрих. Ну, пробую, но не получается, потому что для меня это ново. Вот он говорит, и вот пока ты двигаешься вниз по лестнице, ты же все-таки соблюдаешь линию, то есть не то, что ты вот сейчас долбежкой займешься и по каждому слогу будешь там как молотком по гвоздю работать. Да, соблюдай. Ну, то есть то, что касается фразировки уже непосредственно. И вот эту линию ты обязан выдерживать. Потом, это интересно тоже, спускаешься на лестничную клетку, что ты делаешь? Вообще, вот такие вопросы, когда он в лоб что-то такое задает, я, ну, как я что делаю? Ну, немножко перевожу дух. Особенно если уставший или, например, приболел как-то, да, немножко перевожу дух, и что? А дальше ты что-то оглядываешься, так, оглядываешься. Короче говоря, о чем идет речь? Вот пока идут слоги стихиры, вот это подпружинивание работает. Как только длинное окончание, целая нота, будем так говорить, да, длинная нота в конце, это вот момент такого сосредоточения для следующего читка, для следующей фразы. Ну, такие вот сравнения. Потом по поводу постановки голоса тоже интересно. Я говорю, батюшка, а вот что вы думаете, это тоже один из первых моих разговоров, по поводу постановки голоса? Ну, что, говорит, я думаю, корову на лугу, помнишь? Я к тому времени забыл, когда я последний раз видел корову на лугу, но стал вспоминать усиленно. Корову на лугу, корову на лугу. Ну, помню, стоит корова на лугу. Ну, вот что у нее сзади там двигается, когда перед тем, тут еще надо момент вспомнить, как она скажет «му». Не, вспоминал. Потом, ну да, что-то двигается там в районе спины. Ну, вспоминаешь, говорит, в районе спины там два треугольничка у нее там надуваются, а потом она дает такой муж, что слышно на километр. А, ну, я, конечно же, вспомнил. Также, говорит, и касательно постановки дыхания. Ну, собственно говоря, все то же самое, что, допустим, мне приходилось слышать от консерваторских учителей, от учителей музыкального училища при консерватории, но сказанное вот таким образным языком, как Николай Григорьевич правильно выразился, человека просто богослова, да, оно приобретает сразу другую силу. Сразу приобретает какую-то вот мощь, вот это вот сказанное слово. И образно, действительно, ну, можно сколько угодно там говорить, диафрагмальное дыхание, распирает ребра, там, я не знаю. Но вот так вот образно, когда приводишь человеку, сразу все становится понятно.
О чем вы рассказываете, это очень интересно. По существу это обучение и постановки голоса, и хоровидению, и как работать с хором. Я думаю, что вы можете об этом говорить и не час, и не два, а целые дни. Но в своем рассказе вы затронули один эпизод, когда приезжает к вам настоятель вашего подворья и передает просьбу отца Матвея позвонить. Вот это что? Почему он оказался неравнодушным? Почему он попросил позвонить? Это что? Персональное отношение к Горбику или вообще внимательное отношение к человеку, который к нему обратился за советом? Или переживание за подворье своей лавры? Человек при всех своих нагрузках и болезни, значит, помнил, заставил настоятеля, чтобы регент ему позвонил. Как вот эту сторону жизни и вообще человеческой деятельности или священнического служения отца Матвея вы оцениваете?
Может быть, я не очень правильно выразился, просил позвонить меня именно отец Дионисий, но в разговоре с отцом Матфеем было совершенно очевидно, как мне передал разговор отец Дионисий, было совершенно очевидно, что отца Матфея для него я имею какое-то значение, так, я не знаю, как выразиться, то есть есть какая-то боль у него в сердце по поводу меня, особенно когда дело коснулось того, что он молился обо мне, чтобы я удержался на подворье, да, поскольку... Ну, светская жизнь, она, сами знаете, носит в житейском море нас так, что мало не покажется. И, в общем, видимо, были у него какие-то, возможно, свои откровения на этот счет, я не знаю. Когда я заговорил с ним об этом, пытаясь поподробнее узнать, он сразу так настороженно сказал, что эту тему лучше не развивать. Но в то же время совершенно благодушным голосом и очень долго со мной, опять же, там минут 40, что ли, разговаривал, рассказывал, что и как. Дело в том, что вообще, когда человек кому-то что-то говорит долго, это как минимум, этот человек ему интересен. Это как минимум. Я уже не говорю про то, что, безусловно, он знал, что владыка Лонгин через сердце, через свое пропускает звучание лаврского хора. И как яблоко от яблони, там, я не знаю, как мы все, дети лавры, так вот, если можно, да, формулировать. Хотелось отцу Матфею наверняка, чтобы мы пели достойно. Один из моментов, тоже вспоминаю, идет прием патриарха у нас на подворье, и нас владыка Лонгин попросил попеть за трапезой музыку духовную и что-то там такое, я помню, что-то из «Вниз по матушке по Волге», что-то в этом роде мы там спели. Я, честно говоря, так вот с трепетом выходил, потому что сидит патриарх, сидит наместник владыка Феогонос, сидят многие архиереи, и сидит отец Матфей, вот буквально так. Внимательнейшим образом, я так краем глаза поглядывал, один из отцов заплакал во время пения. Это тоже известный факт. И вот так вот, вообще ни разу взгляд не переведя в какую-то другую сторону, выслушал все там, сколько мы, 5 или 6 песнопений пели. Вот так вот внимательно. Поэтому я думаю, что, конечно, ну, отвечая на ваш вопрос, какое-то значение, какую-то боль в сердце, какую-то заботу о себе я, безусловно, чувствовал в сердце отца Матфея и чувствую до сих пор. Я могу совершенно четко согласиться с вашими словами, что для меня он не умер.
Я полностью согласен с вами, но, как я его знал, я в этом вижу еще немножко другую сторону. Вот отец Матфей, он вообще ни к чему не был равнодушен. Положительно или отрицательно, вот присутствие на всех семинарах регенского дела, он никогда не отвлекался. Он все внимательно прослушал, вот и его также можно было слушать, и всех. А дальше или он восхвалял, или он уничтожал. И вот этот случай, я думаю... Конечно, он болел за церковное пение. Если попадается человек, который на этом деле подвязается, и он что-то в него вложил, значит, он помнил, он болел, И он действительно ощущал, что еще одно его чадо, его нужно дальше вести. И вот еще одна тема была затронута вот в вашем рассказе, то, что отец Матвей поднимал культуру священнического возгласа. Что меня поражало на семинарах, фактически, наверное, всех архиереев, священников, которых он встречал в жизни и слышал, он запомнил и мог их воспроизвести, как в положительном, так и в отрицательном смысле слова. Помню, был этот разговор, и вот как раз к вопросу о том, у кого чему можно учиться. Он называл одного архиерея, не буду его называть, и воспроизвел его манеру подачи возгласа. А потом говорил, как глупо было, как один диакон начал ему подражать. Говорит, у этого архиерея была вставная челюсть, а что делает он? И кроме того, вы знаете, я вспоминаю, вот он действительно был прямой в своих высказываниях. Уже как-то в кулуарах после проведения семинара мы сидели, пили чай, затрагивались разные вопросы. Вот меня поразило, он говорит, вот однажды у нас была в лавре торжественная служба. Были архиереи, мы сидели, потом пришли, и эти архиереи стали мудрствовать о церковном пении. Я, говорит, слушал, потом взял и сказал вам, из вас сегодня хоть один кто-нибудь в тон попал? Началось молчание, говорит, ну и закройте свои рты. Да, такого никто не мог себе позволить. Это опять к тому вопросу о том, что насколько это был феноменальный человек. Еще один вопрос, Володя. Вот когда я первый раз давал интервью на радио «Радонеж» на 9-й день кончины, я как раз, говоря об отце Матфее, воспроизвел ваши слова, которые вы говорили о нем. «Отец Матфей – это солнце». «Отец Матфей – это апостол церковного пения». В какой момент вы почувствовали, что он таков?
Вы знаете, неожиданно. До этого времени в моей душе шла определенная борьба, поскольку владыка Лонгин, он прививал интерес мой не только к отцу Матфею, но и к другим великим регентам, Комарову, Матвееву. И довольно долгое время я все-таки считал себя последователем Матвеева, нежели отца Матфея, и прямо об этом ему говорил владыке Лонгину. А потом как-то так получилось, что вот он мне еще ряд дисков дал, к тому времени они уже активно издавались, я шел по улице просто и, внимательно слушая диск за диском отца Матфея, вдруг вот сам себя ощутил вот неким прахом земным, просто вот кем-то или чем-то, у кого так, конечно, никогда не получится, и вот высота... Я сразу позвонил владыке, кстати. Я позвонил ему и говорю, владык, вот для меня вот внезапно вот какое-то произошло открытие. Ну, как вот мы знаем все с вами, что развитие, оно идет скачками, да? Человек долго-долго о чем-то думает, потом раз, прорыв, раз, вот что-то подобное. Вот, кстати, насчет прямоты отца Матфея, к предыдущему вопросу тоже хочу присовокупить. Приехали в лавру с владыкой Лонгиным, он периодически привозил меня в лавру, отрывал меня от дел здешних, московских и семейных, сажал в машину, мы ехали. И вот я стою на службе, владыка зашел, он тогда еще архимандритом был, зашел в алтарь, потом выходит оттуда и такой озадаченный. Мы с отцом Матфеем разговаривали о тебе. И что? Он говорит, ну вот отец Матфей сказал мне буквально следующее, что ну какого-то мастерства в области духовного концерта Горбик достиг, а в области обихода он не мастер. Вот я, честно говоря, такую критику, я вообще очень люблю, когда звучит критика в мой адрес, поскольку она заставляет встряхнуться от каких-то наслоений, каких творческих и душевных, отпрянуть. И я по-хорошему озадачился этой идеей, думаю, обиход, интересно. В общем, с того времени как-то вот резко, круто просто повернулся мой интерес к обиходу, и я... Когда уже в такой емкой словоформуле услышал, не прямо мне в глаза сказанную, да, но переданную владыкой Лонгиным вот это слово, что он не мастер обихода, стал в этом деле изучать, сравнивать, пробовать сам на репетициях, экспериментировать там что-то и так далее. И то, что ну, раньше просто немыслимо было бы, чтобы в концерт я поставил обиходные стихиры, там, допустим, вот мы пели концерт, собственно говоря, и идею, когда высказал, что надо вот концерт на такую тематику. Это песнопение Святой Троицы и преподобному Сергию. Был у нас такой концерт в Архимандритском зале. В первом отделении мы пели троичные песнопения, во втором песнопение преподобному Сергию. Вот я как раз взял целый ряд стихир совершенно обиходных, вот можно даже сказать, как бы пробуя себя. И постарался с музыкантами настолько тонко проработать, вот насколько мне казалось, да, вот выложился, что называется, и заинтересовать их пением простых обиходных вещей настолько, что народ сидел на репетициях. Вот я сейчас вспоминаю, у меня даже мурашки по телу, раскрыв рот. о том, как я вот приводил там какие-то примеры, вот когда духовенство выходит, скажем, царскими вратами, вот идет шествие православное, да, вот оно идет не просто в этом храме, оно идет по всей земле. И в это время, допустим, звучит стихира преподобного Сергия, ну, вот то, что должно сопровождать в этот момент. И интересно, что музыканты, а там были разные музыканты, безусловно, с разным образованием, и консерваторским, и просто любители. Вот они как бы вот в одно ухо все превратились. Насколько им интересно было слушать вещи, которые я в свое время также много слышал и от Владыки Лонгина, потому что он постоянно меня окормлял в этом плане. То есть с Владыкой Лонгином мы просто часами в келье его беседовали о церковной музыке, постоянно шли сравнения разных интерпретаций. Тоже, опять же, не могу не сказать, здесь выхожу как-то с клироса, вышел и исполняли «Покаяние Веделя», Владыка. Более бездарное исполнение я в жизни своей не слышал. Ну и так, ты, говорит, конечно, не обижайся мне. Вот, пойдем в келью, и ставят мне несколько интерпретаций, потом мне говорит, мне не нужно, чтобы ты сделал копию этого, но ты дома подумай об одном, другом, третьем исполнении и сделай вот как твое сердце подскажет. Ну и через неделю, когда мы снова пели «Покаяние Веделя», Владыка уже... Дело в том, что я почему об этом рассказываю, потому что наверняка это все тесно связано с творчеством отца Матфея, просто теснейшим образом. Первое вот это вот сравнение с тем, что отца Матфея мне хотелось бы называть музыкальным апостолом, возникло у меня давно. Во-первых, потому что, как мы уже здесь говорили, он не просто регент, он богослов. То есть он не просто богослов, он проповедник, то есть он несет через звуки вот эту проповедь, через музыкальные звуки, да, проповедь, слово. Ну, наверняка какие-то подобные примеры в истории мы найдем, звучание там синодального хора в лучшие периоды его творческой деятельности, но я лично для себя это рассматриваю именно как подготовку. Сейчас я поясню. Вот мы все знаем, что Иоганн Себастьян Бах отец в музыке. Я думаю, с этим согласится любой, кто слышал Баха когда-нибудь. Человек верующий, там, 20 детей, и при этом гениальный музыкант, нет ни единого сочинения, которое бы у Баха было слушать неинтересно. Вот все абсолютно то же самое, только в отношении отца Матфея, как некоего отца музыки церковной, можно сказать. Поэтому отсюда сравнение солнца, отсюда сравнение апостола. То есть первый, единственный, неповторимый, и вряд ли возможно повторить такое. Все мои вот слова, сказанные сегодня, я вот лично для себя расцениваю, поскольку, еще раз говорю, что, к сожалению, добавлю, не имел такой возможности частых встреч, частых каких-то вот назиданий, но, опять же, обращаясь в скорби, склонен себя сравнивать вот как бы вот, ну так вот употреблю такое сравнение, крохи с барского стола, вот они летят, вот что-то такое ухватываешь, стараешься сделать сразу, выполнить, а когда ну, как уже известно, когда вот нам что-то конструктивное говорят, и мы стараемся сразу выполнить, в этом же есть момент послушания. Не высоко об этом рассуждаю, а просто вот сказал, сделал, собственно говоря, то, чего я требую от своих подчиненных певцов. Если человек выпадает из этого ряда, то есть он не послушен, вот ему говоришь, а он не делает, говоришь, не делает, или делает вид, что делает, ну, он постепенно, рано или поздно, он покинет хор, или ему, я предложу его покинуть, потому что с таким человеком невозможно делать общее дело. Для меня отец Матфей, он вот именно отец. Ну, не знаю, если в Лавре называли его батя, я не могу так его назвать. Там по-сыновнему называли, да, отца Матфея батя, а для меня он отец просто. Вот.
Потом сейчас сказали, раз говоришь, певец не делает, два говоришь, певец не делает. Отец Николай, а как поступал отец Матфей в таком случае со своим хористом? Как он его приветствовал в таких случаях?
Ну, приветствовал он по-всячески, по-всячески. Это, опять же, уникальный слух отца Матфея, это опять хочу подчеркнуть. И, опять же, можно сравнить, помните, да, фильм был «Паганини», да, когда вдруг он вышел немножечко порепетировать, а у вас там скрипочка, простите, недостроена немножечко, вы подтяните, и... а все остальное на концерте. Отец Матфей слышал нас, наверное, всех, и те, кто иногда, скажем так, хотел где-то помолчать, где-то за спиной спрятаться, он их быстренько выявлял своим взглядом, хотя взгляд отца Матфея, он настолько неповторим, думаешь, смотрит он на кого-то, а на самом деле он смотрит на тебя, вот это все. И особенно, когда он идет к рядам, вот так вот пробираясь ко всем, думаешь, кому же он идет? Уже подбираешь живот, так думаю, ну все, сейчас поприветствует. А он показывает, где моя православная книга. Православная книга – это постная тревоть. Извините меня, в картинках еще до революционного издания, которое весит, наверное, килограммов 5 или 6, вот сейчас поприветствую православной книгой. Мог поприветствовать и с куфейкой, кинув куда-нибудь там камертон, да, ну, камертон более все-таки тонкая. Вот так мог и поприветствовать действительно так легко. Поприветствовав грудь семинариста, спаси Господи, услышав. Вот, конечно, на спевках это отдельно. Он мог поднимать одного, другого, давай ты попробуй вот это спой, давай так. Он обязательно добивался. Пускай он остановится на одном песнопении, но обязательно добивался именно того звука, либо той дикции, либо того понимания, что он хотел. Черта отца Матфея, он знал, что он хотел. Потому что иногда вот многие приходят, скажем так, вот на клирос, да, вот регент встает, ну что, кому-то, кому служба, да, так, ага, так, ага, все понятно, мне все. А что хочешь-то? Служба, служба. Все христоцентричное. Отец Матфей, он говорил о Христе интересные вещи, конечно, вот когда вот светить тихим, и вот с ним, это же вообще что-то было невероятное. Когда готовились к 600-летию преподобного Сергия, к этому концерту в Большом зале консерватории, наверное, спевки 2 или 3 мы посвятили только этому. Уникально, уникально. Как он добивался... различными способами, и объяснял, и на швабрах мы прыгали, потому что не так дыхание, оказывается, кто-то, и к стенке, вот меня лично к стенке подпирал, говорит, давай иди против меня и дыши, и говори, вот, вот до сих пор все это помню, а, да, во-во-во, а ну-ка ты, Сережа, давай иди сюда, теперь ты, а Сережа в 2 раза меньше меня еще, я тогда был вообще худой, ну вот, не как сейчас, уникально. Все уникально. Бедная матушка физгармония.
Такой хочу вам задать вопрос, отец Николай. Вы были учеником, вы простились с ним, вы молились, вы служили на последнем отпевании, но вынесли его гроб. Какую миссию вы в этом чувствовали и какие чувства вами овладевали, когда вы несли гроб этого великого учителя?
Ну, во-первых, я видел множество учеников, готовые тоже понести гроб отца Матфея. Ну, какую миссию? Ну, есть такое, как бы, предание, что, как бы, сыновья не должны нести отца, но, я думаю, в этом случае это неправильно. Наверное, я не знаю, это шествие отца Матфея, оно не закончено, оно идет. И любой проходящий к преподобному Сергию, конечно же, посмотрит на отца Матфея, что здесь вот отец Матфей, здесь он лежит, конечно, перекрестится, подойдет к могилке, иной раз уже подумаешь, к преподобному бежать, либо к отцу Матфею подойти к кресту. Знаете, а какая миссия, не знаю, много народу было, и каждому досталось. Я помню, менялись даже, давай ты понесешь там, как тот, ну, я не знаю, словами это не описать. Ну, всем удалось понести отца Матфея, кто хотел.
Разные чувства переполняли во время литургии, во время самого отпевания, но когда обнесли гроб вокруг храма, началось последнее литие у могилы, ведь выглянуло солнце. И вот помимо всего прочего, может быть, это не по-православному, не по-церковному, у меня возникло даже чувство, простите, и некоторой зависти. так человек прожил жизнь, так он цельно прослужил своему делу, и вот на похороны это не просто съехалось столько людей, это как будто небесные птицы слетелись к своему дорогому отцу. И вот особенно этот заключительный момент, когда хор спел «Христос воскресе» в его гармонизации стихиры преподобного Сергия. Что может быть самое дорогое для церковного певца, который служил Богу?
Говоря об отце Матфея, нельзя не сказать о том, что огромное, просто неподражаемое внимание он уделял нюансировке и тому, что мы называем средствами музыкальной выразительности. Тоже, опять же, готовясь к передаче, я так вот вспоминал, скажем, вот то, за что наш уже хор любят наши слушатели, и не видел в этом ничего своего. Я просто практически, ну, слава Богу, выполнял то, на что меня благословил настоятель Владыка Лонгин и отец Матфей. И в этой связи хочу сказать, что сейчас, к сожалению, разные присутствуют, ну, творческие коллективы, церковные, которые, к сожалению, очень мало внимания уделяют этой стороне дела. Более того, пишут какие-то научные книги еще при этом, и какие-то совершенно странные слова говорят о том, что нас не надо возбуждать к молитве в храме, мы сами с усами. Как-то мне в руки тут, ну не буду сейчас говорить, какая именно книга попала, я просто удивился тому, что, надо же, интересное дело, солнце регенского церковно-певческого искусства взошло над Россией, осветило все его уголки, и вдруг такие вот слова. Нам не нужна эта выразительность, это вообще все от лукавого. То есть все то, что я слышал неповторимого, непревзойденного в этом отношении. Владыка Лонгин мне говорит: ну вот послушай, послушай, ставя мне напев «Достойный есть», посмотри, как он слово «честнейший херувим» оттеняет вдруг, неожиданно. Вот идет, идет, допустим, звуком, потом раз — херувим, и очень так красиво. У меня аж прям слеза навернулась на глаза, и думаю, интересно как. Нюансировке уделял колоссальную роль, и, в общем-то, я как... Еще раз говорю, что я его считаю своим прямым учителем, я стараюсь также употреблять эти средства музыкальной выразительности. Владыка Лонгин мне в свое время говорил: нужно идти от текста. Все время в выразительности музыкальной, чтобы она не была надуманной, чтобы она не была, ну, возможно, той, которая вот не нравится тем, вот, кто сами с усами. Те, кому не нужна церковная музыка, якобы не нужна в такой вот выразительной манере, в лаврской манере. Это, конечно, очень досадно такое слышать, особенно от людей именитых, имеющих ученые звания. Я имею в виду музыкантов, профессионалов, в данном случае речь идет о них. Вот, тем более, что они музыканты-профессионалы, они прекрасно знают, как мне Владыка тоже Лонгин в свое время говорил: если музыка сочинена с нюансами, то она с ними и должна быть исполнена. В конце концов, это авторский замысел, и это нужно выполнять. Но я еще хочу вспомнить о том, что это продолжение этой же темы, нюансировки. Я хочу вспомнить о том, какое колоссальное звучание достигал отец Матфей в первых тенорах. Неповторимый просто небесный звук, полетный. В общем-то, ничего подобного до того, как я соприкоснулся с творчеством отца Матфея, я не слышал. Именно в звучании мужского хора. Всем известны вот эти высокие подъемы до верхней, до звуков, ну, практически край диапазона теноров, или близко к краю, но в то же время это не звучит как-то надсадно, это звучит таинственно. Люди взошли голосами вот на такую высоту. А я вам хочу сказать, что, работая так называемым микстом в этом регистре, люди какой-то особый сугубый молитвенный настрой при этом возникает. И мы слышим вот это пение молитвенное, в том числе и благодаря вот этому средству музыкальной выразительности, о котором я говорю. И, конечно же, в работе со своими певцами я также очень большое внимание уделяю звучанию именно первых теноров. Потом в разговоре о нюансировке также хочется затронуть вопрос того, как отец Матфей обходится с большим звуком, большим, широким, масштабным звуком. Как вот он даже просто, вот я вспоминаю, как он рукой ведет, там, я не знаю, как он двигается вообще в этот момент. И как хор отвечает ему на эти движения. Действительно, ведь мы имеем счастье служить в церкви и сопровождать богослужение, я имею в виду мы певцы, церковные певцы, сопровождать богослужение, сопровождать торжество православия. Вот как вот у меня других слов и не подбирается. И в этот момент как-то неярко звучать на клиросе просто запрещено. Ну, вот это я уже впитал как говорится, вот и со слов Владыки Лонгина, и со слов самого отца Матфея. Нельзя. Не соответствует уровню богослужения, его высоте. Вот этот торжественный звук. Но как он это делал так, чтобы народ не орал, например? Да, ведь очень часто слышишь, и хочется уши заткнуть, как хор взял большой звук и не справляется с ним. Как вот превратить, именно чтобы звучал хор, а не ор? И вот тоже долго, подробно я изучал этот вопрос, поскольку Владыка Лонгин, он настаивал на том, чтобы в хоре, а у нас хор, извините меня, не 60 или сколько там человек, как у отца Матфея, а 16, чтобы что-то подобное родилось и у нас. Просто буквально настаивал. Я скорбел сначала, пытался убедить отца-настоятеля в том, что это невозможно, что все-таки 16 человек – это 16 человек, а 60 – это 60. И все же как-то, вот, как говорят, невозможное человеку возможно Богу. Просто самонаправленность на то, чтобы хоть в малой степени повторить вот эту торжественность, в итоге дала очень интересные плоды. Скажем так, хор в своем числе колеблется в зависимости от богослужений, скажем, и патриаршее богослужение у нас в Кремле, мы там до 30 человек увеличим состав. Ну, вне зависимости от того, от 16 до 30, вот этот диапазон беру, да, большой звук вот этот вот масштабный, напоминающий там, я не знаю, казачьи степи, там, необъятные просторы нашей матушки Руси. В общем, все вот эти моменты, они, конечно же, всплывают сразу в верующем сердце. Вот это вот необъятные горизонты православия и удивительный момент – что что-то подобное, это уже не сам о своем творчестве, а просто со стороны прозвучали слова, что что-то подобное стало получаться. Хотя, тоже интересно, как-то моя жена мне говорит, ну, говорит, творчество отца Матфея – это, говорит, архитектура. Благоговейно руками повела в воздухе. У вас, говорит, такое вот скромное, как это, я сейчас уже слово не помню, такое вот скромное зодчество такое, вот, а там вот архитектура.
Вот все, что вы говорили, ну, действительно, это разговор о творчестве и в светской музыкальной культуре, и в регентовании. Может быть, немало есть людей, которые обладают таким же высочайшим творческим потенциалом, но ведь задача опять заключается в том, что уметь это донести. И вот поэтому, заканчивая все, что вы сказали, подытожить, но ведь он-то это достигал благодаря тому, что он был педагог. Ведь далеко не у всех это получается. Почему у него получалось?
Ну, мне кажется, то любого педагога, если он действительно педагог с большой буквы, любят его ученики. А по любви возможно делать вообще все. Здесь, мне кажется, вообще преград нет никаких. Поэтому если ученики, певцы хора отца Матфея, любят своего учителя, они, конечно же, будут отвечать ему на его просьбы. Безусловно, они будут выполнять то, что он просит, и делать то, что он просит. И так же и у нас в хоре происходит. Ну, я себе даже как-то по-другому и не мыслю ситуацию. Не знаю, в какой степени любят меня мои певцы, но я просто, когда идет разговор о серьезном, я просто вижу эти глаза, вижу это внимание. Оно поддерживается не какими-то там средствами дисциплинарными, там штраф, просто вот какое-то взаимное уважение присутствует, любовь. Я всегда говорил и говорю певцам своим, унисон человеческий, то, в чем специфика, скажем, знаменного распева, это звуковое выражение нашей внутренней любви друг к другу. Вот иначе я этот вопрос не понимаю. Почему так уменьшилось в последнее время, к сожалению, опять же, вот беру ситуацию в России, да, умение петь в унисон? А потому что мы просто разучились любить друг друга и немножко учимся этому делу.
Вот сейчас, когда говорили о нем как о педагоге, вы затронули очень важную мысль – любовь. Любовь к педагогу. Действительно, бывают замечательные профессионалы, но они не могут быть замечательными педагогами, потому что их не любят ученики. А перед этим отец диакон говорил, который непосредственно пел у него. Вот он идет по рядам, все страхи ждут, на кого упадет глаз, и тем не менее все покрывалось любовью. Почему была эта любовь? За счет ли того, что он хороший, добрый священник, архимандрит, богослов? За счет ли того, что он был профессионал и ас в своем деле, или все-таки за счет того, что у него действительно было широкое, огромное, любвеобильное сердце, отец Николай?
Николай Григорьевич, вы сами ответили на свой вопрос. Действительно, широкое, огромное, любвеобильное сердце. Но я хотел добавить, что к средствам он знал, что нужно сделать и как нужно сделать. Посвящал этому много-много-много времени. Иногда даже он, встретив того или другого семинариста, говорит, ну, ты понял, что тогда было? Да, пойдем, позанимаемся. Как он делал, скажем так, солистов, это просто отдельная, конечно, тема, отдельная передача. А так, конечно, любовь. Потому что отец Матфей идет по лавре, это отец Матфей, это все бегут, даже те, кто не поет у него, те, кто просто смотрит, те, кто молится. Он идет по академии, это тот же отец Матфей. Он стоит на клиросе, это тоже отец Матфей, которого все безумно любят. И в колокольне, где происходили все спевки, тоже отец Матфей, тот же. Были моменты, когда отец Матфей кого-то наказывал, кого-то лишал действительно той радости петь в хоре. Потом человек, смирившись, приходил, отец Матфей, вот, ну, давай, заходи. Но давай, опять. Ты помнишь, какой звук был, да? Вот, опять же возвращался к тому же.
Вспоминается Матфей, я хочу сказать, на одном из семинаров выступала преподавательница Свято-Тихоновского института. Она говорила очень скромно, очень нужные вещи, но тогда это было новое учебное заведение. И один из присутствующих начал в штыки встречать ее выступление. Теряться стала эта преподавательница. Не дождавшись окончания, отец Матфей берет микрофон и говорит: «Позвольте вступиться за это кроткое создание». И тут же поддерживает эту преподавательницу. Другой случай. Одна ученая, дама, амбициозно приехала учить, как нужно петь и вообще, как нужно что делать. Он все выслушал. Он резко поставил на место. Вот за все годы общения я понял, он не любил дилетантизм. Вот когда были, так сказать, апломб неоправданный, знаете, да, он равнял с землей, и здесь пощады не было. Но если у человека была аргументированная позиция, если он был профессионал и был предан своему делу, да, он уважал этого человека. Или, например, делал доклад отец Михаил Фортуната, богословский доклад. Он говорил о псалмах, и потом в конечном итоге вывел такую богословскую мысль, но потом... освящают псалмы, малые словословия, слава Отцу и Сыну Святому Духу, он тут же прерывает: «Нет, отец Михаил, нас благословляют и освящают псалмы». То есть, если он встречал несогласие, тут же прямо об этом заявлял. И опять же, вот сегодня говорили отец Николай и Владимир Горбик, говорили об образном языке, но немножко не затронули один момент. В его речи, в его общении всегда вставлялась шутка. В каких бы то ни было ситуациях, что и создало колорит этому человеку. На одном из семинаров, начинается семинар, вдруг встаётся отец Матфей и читает приветственный адрес отцу Михаилу Фортунату от руководства Троице-Иерархической лавры. Все изумлены, все ошарашены, взволнован отец Михаил. Когда все это произнес он, потом он говорит: «Мы постарались сделать так, чтобы английская разведка об этом не узнала». Сразу у всех улыбка наступает. Вот такой неповторимый был он всегда. Или, например, как-то на одном из семинаров я попросился с ним сфотографироваться. Он говорит: «Да что, Николай Григорьевич, с моей будкой фотография? Ни за что». Вот. Это еще раз говорит, насколько цельная и многоградная личность была. Но для всех, кто подвязается на поприще церковного пения, он должен быть особенно дорог. Я думаю, что и в дальнейшем и священникам, и диаконам, и регентам, когда будет тяжело, нужно обращаться к его помощи. Может быть, ехать на его могилку. Нужно помнить, что он всегда жив, что он всегда с нами. И вот эту передачу я хочу закончить словами, которыми закончил предыдущую передачу. Отец Матфей велик, и он великим останется навсегда.
Вы прослушали вторую часть интервью, которую записал в студии «Радио Радонеж» Николай Григорьевич Денисов. Его собеседниками были протодиакон Храма Христа Спасителя отец Николай Филатов и регент подворья Троицы Сергиевой Лавры в Москве Владимир Горбик. Напомню, эту передачу мы посвятили семилетию со дня кончины архимандрита Матфея Мармыля. Мы совершили эту дату 15 сентября. Вечная и блаженная память дорогому архимандриту Матфею.